сыновья Йоханана бен Мататияу против империи селевкидов. Немножечко истории, господа. Эта война в древнем мире была просто невозможной. Почему? Да потому что она была религиозной. Древний же мир, слава Богу, не знал религиозных войн по уважительной причине. Древний мир был исключительно идолопоклонническим, как придумали христиане. Более точно, да, он вовсе не был монотеистическим. То есть повсюду царило многобожие, а у многобожия есть одна изумительная положительная черта, господа. Если у некоего народа, да, 20, 30, 40 богов, кто им считает, то, простите, чем помешает еще 1, 2, 5, 20 богов? Понимаете, там, где царит многобожие, нет монополий на единого бога. Ведь вся идея крестовых походов в конечном итоге сводится: так это наш бог или это их бог? Так он наш христианский или же он их мусульманский? Вот это может быть только, когда есть претензия на одного и того же Всевышнего. Но когда богов много, господа, то это чистейшей воды плюрализм. И, следовательно, никаких проблем, по крайней мере, на уровне религиозности, возникнуть не может.
Гуманизм еще.
Гуманизм, греческая религия, как ярый и явный представитель этого многобожия, этого целого пантеона богов. Господа, и чем еврейский, совершенно трансцендентный бог мог помешать грекам? Вот этот самый-самый главный, наверное, вопрос, без ответа на который мы просто, видимо, не поймем, а почему то, что противостоит иудаизму, это очень важный момент, господа. Это не атеизм. Помните, мы говорили с вами о Лаване, да, его достойном продолжателе Бильаме и Балаке. Так вот, объяснение было мудрецов, что люди, которые верят в то, что Бога нет, просто дураки, господа. И не надо их сурово осуждать. То же, что противостоит иудаизму, это что? Это попытка, да, отдалить от нас Всевышнего и сказать, что он такими мелочами, как наши с вами, например, поступки, ну просто не интересуется. И все, что мы по этому поводу говорили в недельной главе Балак, что нам важно сейчас? Ну простите, как гуманисты, подобные Линам, могли запретить самым негуманистическим образом отправление обряда в другой религии? Господа, ну что им мешало, что евреи соблюдают шаббат? Ну как их задевало? Помните, они отменили всего три вещи. Кавычка, конечно, всего. Они отменили еврейский календарь, каким образом? Запретив отмечать новомесячие. Только, господа, вы понимаете, что это значит? Нет новомесячия, нет праздников, нет еврейского календаря.
В конце они прибавили нам праздник Хануку.
Да. Не, ну понятно, мера за меру. Мера за меру. Если они посягнули на наш календарь, то это значит, что в нашем календаре появятся новые красные дни календаря. Что еще они запретили? Это уже на уровне, естественно, действия. То есть, если мы говорим о трех запретах, то, господа, поймите, эти три запрета – это три опоры, на которых стоит иудаизм. Их уничтожение означает, не дай Бог, гибель вообще Торы. Потому что на уровне мысли, да, это запрет на все еврейские праздники, на все, что с ними связано, на весь кругооборот еврейского года. Это запрет на новомесячие. Запрет на шаббат, да, на соблюдение шаббата, это удар в эмоциональной плоскости. То есть, если удар новомесячия – это разум, это уничтожение сразу всего, что позволяет нам жить внутри времени, как евреям, то удар по шаббату – это удар по эмоциям. Напоминаю, господа, изумительно важный факт. В всего 150 лет тому назад евреи в Восточной Европе жили в столь ужасающих материальных условиях, что вполне можно использовать выражение Варлама Шалавова по поводу Колымы «Освенцим без печей». Я не преувеличиваю, господа, те, кто хотят понять, о чем я говорю, есть дневник, который вел Ицхак Лейбуш Перец в 1896 году, соучаствуя в комиссии, которая объезжала, да, центры расселения евреев в числе оседлости на предмет уровня жизни. И то, что он описывает, господа, непредставимо. Это 1896 год. Я объясняю, господа, а за 20 лет до того было еще хуже. И тем не менее наши прабабушки и их мамы рожали детей. Детская смертность у евреев, вопреки всему, была самой низкой в мире. Просто самой низкой. Но вопрос, который хочу задать, господа, понимаете ли, отдаете ли вы себе отчет, что позволяло рождение детей? Помните, мы говорили о удивительно мне понравившемся комментарии Рава Шерки о гомосексуализме. Там, в Содоме, как и в любом обществе, говорит Рав Шерки, где теряется вера в будущее, теряется нужда в детях и процветают всякие, как сегодня любят называть, сексуальные меньшинства. Но, по сути, это лакмусовая бумажка чего? Гибели, близкой гибели этого общества. Общество, которое не верит в будущее, не рожает детей. К чему я подвожу? Так что позволяло нашим прабабушкам и прадедушкам не терять веру? И существует только один ответ на этот вопрос, господа. И ответ этот – шаббат. Понимаете, после шестидневной рабочей недели, когда горчайшему бедняку вашему или моему прапрадедушке, да, удавалось собрать, ну, буквально только, чтобы не умереть с голоду. Наши сегодняшние богатыри, выросшие сразу, есть фотографии 30-х годов, где у пап совсем маленького роста вот такие здоровенные сыновья. Ответ очень простой. Эти папы, когда были в возрасте 8, 9, 11 и так далее лет, не доедали и потому не вырастали. Очень простое медицинское объяснение. И понятно, что уже в Америке появившиеся и родившиеся дети, слава Богу, не просто перерастали, а намного перерастали, просто потому что получали еду в том самом необходимом возрасте. К чему я подвожу? Что вот эти несчастные копейки, вот эта постоянная битва за кусок хлеба в самом прямом смысле и полуголодное нищенское существование, которое они вели, освещалось одним единственным факелом. И это была не Тора, господа. К сожалению, времени для учебы у них оставалось очень мало. Зачастую они не умели читать и писать. И еле-еле знали наизусть молитвы. Но то, что их держало на плаву и позволяло не терять оптимизм, был шаббат. Вот этот шаббат, вот эта удивительная энергия, вот этот потрясающий заряд веры, который ждал их в конце каждой беспросветной недели, вот это то, что давало им возможность не утрачивать веры. И вот это то, что запретил Антиох IV. Да, вопрос.
Шхина еще называется.
Не, ну понятно. Я сказал энергетика. Можно сказать шхина, но выражаясь современным языком, конечно же, заряд оптимизма, веры, которую они получали из шаббата. Не в шаббат, а из шаббата. И, конечно же, самое последнее – это уже уровень действия. То есть все три уровня были задеты запретами Антиоха. Кстати, все три эти вещи у нас в Хануку обязательно присутствуют. У нас, конечно же, Рош Ходеш Тевет, ведь мы же начинаем Хануку в 25-го Кислева. У нас всегда внутри Хануки что будет? Рош Ходеш. У нас обязательно шаббат, господа. И что еще? Обрезание. Господа, у нас 8 дней. То есть ребенок, родившийся в Хануку же будет обрезан. Я имею в виду в первый день Бенямин, Хануки.
То, что сделали братья Дины.
Нет, окей. Намек здесь, несомненно, присутствует. обрезание. Но что я сейчас хочу сказать? Что запреты Антиоха наводят нас на поражающую своей ненавистной мысль. Господа, я подозреваю, что у господина Антиоха IV были еврейские советники. Потому что, понимаете, найти вот эти три точки, да, исчезновения, которые обрушивают, не дай бог, все здание иудаизма, должны были быть очень знающие евреи. И мы с вами знаем, к сожалению, во всей истории, всюду, где были страшные, да, злоумышления против евреев, присутствовали выкресты. Это мы говорим о христианской Европе, или те, кто приняли ислам, если мы говорим об арабских странах. Вспомните хотя бы диспут Рамбана, в результате которого был просто Рамбан был изгнан из родного города своим возлюбленным королем Якобом II. Кстати, книга очень рекомендуется для чтения и тем, кто нуждается в элементарных доводах, опровергающих христианство, а догматы христианства мало изменились с 1265 года.